Книга Кришна, Верховная Личность Бога. Глава 47. Гопи получают послание Кришны. Продолжение. Различные пути достижения цели жизни сравнивают с реками, а Кришну с океаном. Как реки устремляются к океану, так и все усилия обрести знания устремлены к Кришне. Когда после многих-многих жизней, проведенных в поисках истины, человек приходит наконец к Кришне, он достигает совершенства. Кришна говорит Бхагавадгите: «Клишоти катарастешам авьяктасяктам чатасам». Все стремятся постичь меня, но те, кто следует путями, лишенными бхакти, ожидают большие трудности. Кришну нельзя понять, не обретя бхакти. Что человек может обрести без бхакти? Ну, все что угодно, собственно говоря. Даже освобождение. Но Кришна останется недоступен. То есть любви не будет. Не будет этой ананды, безграничных отношений. Не будет этих таинственных, глубоких энергий, окружающих Кришну. Не будет этого вечного интереса и стремления, этого энтузиазма. Будет вечный покой некое, такое состояние. И покой он, шанти, это начало, только говорится, цивилизации. Счастье, умиротворение — это начало. С этого начинается цивилизация, что появляются в обществе брахманы. Кто такие брахманы? Шамо, тапа. То есть шамо означает умиротворенные люди. Ну, вряд ли мы сейчас найдем среди обычных людей кого-то умиротворенного, по-настоящему глубоко спокойным человеком, глубокомысленного, да, глубоко чувствующего, как глубина океана. Глубокий человек означает, что его не беспокоят какие-то жизненные тревоги. Это, говорит, мерцающий маленький огонек, он на малейшее там дуновение ветра колышется и готов угаснуть. То плачет, то смеется, то плачет, то смеется. Нужно снова-снова зажигать, поддерживать его. Не способен взаимодействовать с этой стихией перемен. Не умиротворен. Ну, большое пламя, говорится, но не поддается уже влиянию ветра. И вот когда появляются брахманы в обществе, то начинается цивилизация с тех людей, кто довольны тем, что имеют. Никого вокруг не обвиняют. Понимают законы судьбы в сердце. Одно дело прочитать и выучить, и поверить, другое дело в сердце поместить. Как, например, вечность. Никто не замечает вечность, кроме брахманов. Все борются за какие-то временные чувственные наслаждения, сильно переживают об этих переменах, утратах, приобретениях, волнуются, беспокоятся, то радуются, то плачут, то воюют, то убивают. Никто не видит, что мы помещены в вечное существование, в вечность, кроме брахманов. Даже некоторые философы говорят, что нет никакого времени, это то, что мы просто вот чувствуем, ощущаем, измеряем по-разному. Поэтому как эталона нет времени. Вот мы по Солнцу ориентируемся. Причем тут время? По Луне, по времени дня. Потому что чувствуем голод или жажду, мы делаем что-то. Или хотим спать, или бодрствовать. То есть время все измеряют по-разному, поэтому нет единого стандарта. Например, на Солнце уже нет понятия суток. На Земле есть понятие суток. Значит, времени не существует как такового. Они замечают, что время — это вечность. Есть измерение вечности — другой вопрос. Разные измерения, разные отношения с вечностью. Если мой срок 100 лет жизни, то у меня есть свои отношения с вечностью. Вот в чем вопрос. Мое измерение времени, говорится. Моя вечность — 100 лет, век. В соответствии с телом. Но Браман, он не должен себя отождествлять с телом, должен отойти от этих относительных оценок, явлений и также других людей. Браман умиротворен. Это должно быть его природой, глубокой природой. С этого начинается цивилизация. Итак, есть различные формы жизни, которые по-разному измеряют время. Им кажется, что жизнь долгая всем. Даже муравей думает, что живет свои 100 лет, у него все впереди. Вот такая великая иллюзия тела, отождествление с телом. Их разные функции отличаются: функции мозга, нервной системы, сердцебиения, органов восприятия. Поэтому для муравья прожить один день — это большие события в жизни. Для человека, не считая дни, он не замечает их. Секунды мы вообще не обращаем внимания, только это смотрим на секундомер. Если раздробить время до атомного, мы вообще не знаем об этом ничего. Не чувствуем, не сознаем, не воспринимаем эти вещи. И также есть вселенские измерения времени. То же самое, ничего нам не известно об этом ощущении жизни Вселенной. Мы чувствуем только свое сердцебиение, пульс, ритмы, отсюда ритмы мыслей, ритмы настроений. Поэтому, когда йоги замедляют свой ритм сердца, они начинают понимать, чувствовать по-другому время и события, происходящие вокруг. Когда они прекращают принимать пищу активно, задерживать дыхание, то есть они все видят по-другому, приближаются к осознанию вечности. И в конце этой йоги человек должен понять, что он вечная душа. Чисто технически. Ничего это еще не значит. Еще абсолютно никаких выводов делать не нужно. Многие думают, что значит я Бог. Нет, нет, никаких. Просто я не тело. Это очень простая вещь. Достаточно немножко умиротвориться, и мы сможем почувствовать это, что я не это тело. Немного умиротвориться. Но умиротворенных людей, как мы сказали сейчас, браманов, в обществе не воспитывают, их нет. Мы видим с вами тупых людей часто. Неумиротворенных. Они кажутся умиротворенными. Тупые. Есть два варианта умиротвориться. Быть тупым или быть мудрым. Но люди выбирают почему-то тупость. Так легче. Зачем об этом знать, вот вы эти вещи говорите, вот как только начинают думать, у меня беспокойство в голове возникает. Они пугаются вечности, допустим. Странно. Чего бояться не нужно, так это вечного существования. Они боятся вечности, боятся снова Бог, душа. Это тамос. В тамосе все выворачивается наизнанку, говорится, все наоборот. И здесь говорится, что это трудная задача, вот, постигать Кришну какими-то путями без бхакти, просто осознавая время, вот, при помощи умиротворения такого. Нет. Мы просто найдем там себя без Кришны. Это будет проблемой серьезной. Еще более серьезной проблемой. Здесь я, тело, конечно, да, понятно. Я, смертное тело, но здесь хоть с кем-то можно поговорить. С другим смертным телом и поделиться о наших проблемах. Посочувствовать иногда, порадоваться. Тут есть какое-то счастье, которое заставляет забывать о временности. Настолько важно личное общение, любовь, что мы забываем, и хорошо, мы согласны умереть в один день, нет проблем. Но если вы достигаете вечного покоя, и там не с кем общаться, нет этих чувств, нет этих глубоких отношений, это подобно аду становится состояние. Осознание брахмана для преданного подобно аду, говорится. Если он уже осознал вкус бхакти, вкус природы Кришны, Он очень боится раствориться в брамане. Он говорит, это самоубийство. Это духовное самоубийство. В этом как бы существуете и не существуете. Вы сад, конечно, вы существуете вечно, но это как вечное наказание без Кришны. Нет, мне не нужно растворение. Мне нужны чувства. Чувства особые, которых нет в материальном мире, которые могут непрерывно воспринимать Кришну. Слышать, видеть его, ощущать. Непрерывно, постоянно. То есть требуется духовное тело, которое соответствует этим желаниям. Ну, подобное телу Кришны. Совершенное тело. Без бхакти это тело не формируется. Тело состоит из органов чувств, то есть его формирование основано на чувствах, не на интеллекте. Например, у насекомых нет такого интеллекта. Как же тело их формируется? Если мы скажем, что Бог сотворил, Богу не нужна эта форма кузнечика. Зачем ему форма кузнечика? Это живое существо, это желает это тело. Как, если там нет интеллекта? Он отказался от интеллекта, там просто чувство. Можно прыгать, можно как это еще играть на скрипке, кузнечики. Их так изображают, что они вот эти звуки издают, и образ такой возникает скрипача. Вот этот скрипач сидит и играет. Если что, у него есть задние ноги очень сильные, если какая-то опасность, летел, ему кажется, далеко, далеко от опасности. И снова сидит и играет. Так он живет. Живет чувствами. Тут не требуется развитого сознания, просто в чувствах все эти микроорганизмы, насекомые, растения, они находятся в определенных чувствах. Даже сон — это чувство. Это некое состояние чувств, не интеллекта. Интеллекта там нет. Это сон, конечно, относится к разуму, но разум устраняется, имеется в виду. Вот это и есть сон. И что же остаются чувства? Сны снятся чувственные. Все на чувствах снова. Это материальное тело, оно формируется на основе материальных чувств, начиная с касания. Представьте, какая сила чувств? Камень чувствует касание. Некое состояние роста, которое мы даже не знаем, как объяснить, но очень слабое чувство. Но он живет миллионы лет, этот минерал, в этих чувствах, погруженный в это чувство. То есть у него есть смысл существования. Он вообще не измеряет никакого времени, для него не существует этих миллионов лет. Есть просто какое-то некое чувство существования и некого роста, неосознанное. Все, что душе выделено, смотрите, в форме камня, который на самом деле обладает такими чувствами. Но вот отделенное состояние от Бога. Чем же наслаждается? Наслаждается. Даже в аду наслаждается, говорится. Умудряется наслаждаться, так выражается. Ухитряется, там вообще сложно наслаждаться, но такова потенция наслаждения души, общения, ощущения, восприятия. Зачем воспринимать, чтобы затем отвечать, хочется ответить. Поэтому из камня эволюция идет выше. Касание, ползание добавляется к росту. Не знаю, как объяснить ощущение роста, но мы можем сказать по нашему опыту роста в детстве. Это дополнительная энергия роста. Ребенок не сознает, что он растет. Ничего не понимает. Родители замечают, он стал такой подвижный. Смотрите, 4 года, он уже как юла бегает. 5 лет, боже мой, остановись. Невозможно остановить. Это рост. Это желание обладать энергией и выражать свою энергию. Каким-то опытом. А эти минералы, они имеют энергию. Минеральные драгоценные камни, это как живые существа рассматриваются в ведах. Они вот, наш доктор Тарсунов пользуется ими, чтобы лечить людей. Рубины, там, не знаю, алмазы. Алмазы — самые лучшие лекарства вообще. Так что покупайте алмазы покрупнее. Видите, как дорого стоит. Редкий камень, нужно еще заслужить такое рождение. Вас не так-то легко купить, когда вы алмаз. Да, это шутки для нас, мы когда его одушевляем, можем шутить, да. Но он почти не одушевлен, почти. Все же там есть признаки жизни. И вот эту эволюцию проходя постепенно, шаг за шагом, добавляются новые чувства восприятия ответа. И у человека, смотрите, больше уже не восприятия, а больше ответа. Хочет самовыразиться, потому что есть какое-то внутреннее еще состояние. Независимо от восприятия просто органов чувств, в сердце что-то происходит. Вот, и человек достигает такой эволюции, такого уровня. Он живет где-то внутри себя. Или ману, в уме. Там столько воображений, столько планов, там вся жизнь человека в уме. Столько названий себя, столько памяти. Живет он в тонком теле. Остальные живые существа более во внешнем мире. Не развиты. Вот эта психическая система, ее еще называют. Не такая утонченная, не такая. Нет такой памяти любви, допустим, памяти сердца, описывается в Бхагаватам у животных. И в растении, там друма, больше сон, напоминает сон. Блуждание некое такое, восприятие. Одно, другое, третье, чанчала меняют, постоянно ходят, но в рамках своей природы, своих вкусов, своей пищи, своих партнеров, за рамки не выходит. Человек входит за рамки. Иногда он выходит за рамки вниз, как животное живет. Ему дано это право, видите, выбирать. Можно быть человеком, но жить как свинья. Тоже выбор. Вот у свиньи нет выбора. Собаки, свиньи, кошки, все это строгая природа, они исследуют спокойно, но человек, он недоволен никаким своим положением. Поэтому он животным подражает, или другим людям подражает, или святым подражает, или задумывается о Боге, то есть люди по-разному решают этот вопрос, по-разному. Но человек начинается с того, что он начинает совершать аскезу, умиротворять свои чувства и ум. Иначе он будет подражать животным. Вот цивилизация начинается, это умиротворение. Это аскеза ума называется. Ты умиротворен и спокоен, удовлетворен при любых обстоятельствах. Так ты остаешься человеком возвышенным. И ты сможешь так продвигаться еще дальше. Кого сбивают с толку двойственность, счастье, несчастье, ему очень сложно, очень трудно, говорится, продвигаться к Кришне. И лишь когда он обретает эту любовь, он на самом деле не обращает внимания на двойственность, когда поглощен бхакти, процессом бхакти-йоги, служения Кришне, где именно добавляется вот эта любовь. И благодаря вот этой энергии бхакти он может не замечать, что тут его тревожит. Да не особенно. Не обращает на это внимания. Это состояние сознания, да, и оно как бы облегчает путь и в разных условиях, но в те же условия, где нет бхакти, все становится очень трудным. Счастье, несчастье, это же как-то надо пережить еще. И я, может быть, еще и не переживу какие-то счастья, несчастья. Очень трудно. Даже сознавая брахмана, очень трудно. Сознавая, что я не это тело, очень трудно. Пока человека не охватит вот это сознание единства с Богом в любви, в служении. В Бхагавад-гите Кришна рассказывает о трех путях. Карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Тем, кто привержен к обрядовой деятельности, советуют совершать действия, которые приведут к бхакти. Знаете, не всем советуется бхакти-йога как таковая. Например, в Векали другого-то пути нет, собственно. Тут говорится, есть разные пути в Ведах, но в Векали нет этих путей. Харирнама и Вакевалам Калау Насти. В Векали нет путей. Один остается путь. Это имя Бога. Но не думайте, что сразу начинается бхакти-йога, когда мы повторяем святые имена. Чистая. Она еще с примесью желания кармы, гьяны, мистических сил, материальных желаний. Такой человек называют уже преданным по факту, что он имя воспевает. Но он говорит, конечно, подождите, он еще, ну, так сказать, преданный, потому что верит. повторять Святое Имя, обрел веру. Это уже большой уровень, конечно, уже Атикар. Уже эта платформа, скажите, начинается духовная, но он еще имеет все анарти, все дурные качества. Этот человек. Поэтому с ним близко не общайся, через садхана бхакти. В близких отношениях он всегда будет беспокоить. Всегда будет чем-то доволен, чем-то недоволен. Ошибаться постоянно, делать какие-то плохие вещи или критиковать кого-то начнет. В близких отношениях от него будет очень много беспокойств. Поэтому брахманы, они избегают людей, которые чинят беспокойство по своей природе. Некоторые даже пытаются избежать семьи именно по этой причине, что жена будет причинять беспокойство. Как бы ее природа такая, женщина. Она не так уравновешена и труднее контролировать чувства. Откуда же эта сила в женщине? От аскезы мужа. Если муж совершает аскезы, женщина становится сильной, как саньяси, не уступает никому. Гандхари не уступала по силе характера Бхишмадеву, потому что совершала аскезы вместе с мужем. Она восприняла слепоту мужа как аскезу пожизненную. Другие говорили, физический недостаток. Она восприняла как аскезу, как достоинство. И она тоже завязала глаза, потому что муж слепой. Это было нетрудно для мужа это сделать. Сама бы она никогда не делала такие вещи, как женщина. Но ради мужа она, видите, стала сильной. И по силе характера не уступала Бхишмадеве. Я не знаю, как описать характер Бхишмадева. Таких людей в принципе не бывает на земле. Это один из вас воплотившийся, описывается в истории. Людей таких не бывает, как Бхишмадев. Никто не мог соблюдать такие обещания, даже пришлось ему воевать против любимых внуков ради дхармы, ради исполнения долга. Как совместить вот эти вещи? Исполнение долга, сражаться с тем, кого вы любите и продолжаете любить. И он это делал. Так вот, Гандхари, женщина, говорится, не уступала по силе характера Бхишмы. Потому что муж совершал аскезы. Она так понимала. Накопила столько благочестия за это время, потому что всю жизнь ходила с повязкой на глазах, что могла защитить, сделать практически бессмертным своего сына Дурьотхану, если бы не Кришна. Все-таки суждено было ему умереть, так или иначе. Но Гандхари за эту жизнь накопила столько благочестия, столько ситх, это контроль чувств. И все же, говорится, таким путем идти очень трудно. Очень страдал Дритарашта, очень страдал Гандхари, очень страдал Бхишмадев. Скажем, пандавы тоже страдали, но уже не так. Там Кришна приходил. Сразу развеял все эти проблемы. Совсем другая история, видите? Это есть такой стих Падмапуране, по-моему. Если вы уже служите Кришне, зачем вам аскезы? Аскезы предназначены, чтобы достичь Кришны. Но если вы уже обрели Кришну, зачем вам аскезы? Все правила, предписания, многочисленные ведах предназначены, чтобы обрести Кришну. Но если вы уже обрели бхакти, зачем эти правила предписания? Зачем ограничения в пище и в других вещах? Зачем? Если у вас есть уже чистая бхакти, вам не нужны все эти вещи. Пандавы, они не просто совершали аскезы, находясь в лесах. Они развивали свои отношения с Кришной. Таким образом. Он лишил и его материального Кришны. И гордился ими. Столько любви пролил на их показу. Посмотрите, какие у меня преданные. Никогда не падают. Вот, пожалуйста, люди имеют богатство, власть, обманывают друг друга, достигают положения. Но они все падшие. Там наверху. Дурьотхана такой был. А мои преданные, смотрите, все потеряли. И столько любви у них, столько мудрости. Живут в лесу, смотрите, никто с ними не сравнится. Они живут в дворцах, падшие, живут в лесу, возвышенные. Кришна так возвысил их чувства, что когда они вернулись из изгнания, то Дхритараштра спрашивал Санджаю, он очень волновался, он слышал много о подвигах лесных пандавов. Он понимал, что они стали еще сильнее, не слабее, как они ожидали в лесной жизни, а могущественнее еще. Он очень волновался, и пандавы возвращались в царство. И Дхритараштра с волнением спросил Санджаю, они возвращаются, они же здесь? Да. Там шум, народ ликует, там такой ажиотаж, там все, весь Хастинапур, там. Все поют им славу, танцуют, там музыка гремит просто, там полубоги там танцуют на небесах вообще. Пандавы возвращаются. Как они выглядят? Они уставшие, они почерневшие, они постаревшие, они посидевшие. Что там с ними? Нет, Дхритараштра, нет. Они сияют, как полубоги. Они излучают счастье и силу. О, конец! Все, Дхритараштра расстроился. Теперь точно конец будет, Дурьотхани. И так, это путь Кришны, видите, он становится легкий. Понимаете, в чем ответ легкой жизни? Не во внешних обстоятельствах. Мы сейчас скажем, вот если там семья, деньги, квартира, машина, и жизнь будет нормально, ну как бы отрегулированная, будет нормально, легкой жизнью. Не такой уж тяжелый. Не ошибайтесь так никогда. Не может быть легкой жизни. Здесь говорится, очень трудная жизнь будет. Если вы тем более ставите цели какие-то, развития, можно в тупости прожить просто, знаете, ну конечно, тоже прибежище. Но если вы ставите какие-то цели в жизни без Кришны, будет очень трудно. Вы запутаетесь, кто где, кто в политике, кто в экономике, кто в отношениях, кто на работе. Везде конфликты будут. Очень трудно. Вы начальник, можно вам посочувствовать. У вас будут всегда трудности с подчиненными. Вы подчиненный, вам тоже нужно посочувствовать, у вас будут всегда трудности с начальством. У вас нет денег, можно посочувствовать. У вас много денег, не меньше можно посочувствовать. Клишот, Ихтарас, Тешам, говорится, все очень трудно без бхакти. Все очень трудно. Итак, три пути. Три пути описываются. Карма-йога, гьяна-йога, бхакти-йога. Тем, кто слишком привязан к эмпирической философии, тоже рекомендуют действовать так, чтобы развить в себе бхакти. Этим карма-йога отличается от обычной кармы, а гьяна-йога от гьяны. В конечном счете, как Господь говорит в Бхагавад-гите, бхакти мама биджанати, познать его можно только посредством преданного служения. Господь Читань так и говорил, оставайся там, где ты есть. Занимаешься кармической деятельностью, хорошо. Или ты ученый какой-то, учитель, хорошо. Добавь к тому, что ты делаешь бхакти. Преднослужим, все. Сделай это йогой. Сделай йогой свою семейную жизнь, работу нам, все, что у тебя есть, деньги. Все сделай йогой. То есть добавь Кришну к этому. И будет йога. То есть йога — это не гимнастика, видите? Это связь с Богом. Любой процесс должен быть связан с Богом. Поэтому путей может быть много, говорится, как рек. В целом их вот карма, гьяна, бхакти или аштанга-йога, бхакти-йога. Это генеральные пути, но ответвлений огромное количество и смешений, сочетаний может быть этой йоги. Все может быть йогой. Каждая глава Бхагавад-гиты — это тоже йога. Каждый стих Бхагавад-гиты — тоже йога. Каждый стих Шримад-Бхагаватам — тоже йога, что связано с Кришной. Разные темы, но если вы добавляете Кришну, становится йогой. Если мы потом Кришну отстраняем, это уже не йога. Ку! Йога, разрыв называется. Или а-йога, разрыв. Это уже индивидуализм, это уже сложно, уже беспокойство возникает. Как жить дальше, как сохранить, как не потерять, как обрести. Я должен что-то придумать, что же придумать, что же с кем посоветоваться. Вот так начинаются проблемы в уме. Ман, в уме живет человек. Индивидуализм. Но когда он контролирует ум, думает только о Кришне, не нужно заботиться слишком много об этих материальных проблемах. Нужно думать о Кришне. Кришна сам заботится обо всем. Абсолютный контролер. Абсолютный контролер. Уже эта забота есть. Просто есть разрыв с этой заботой. Я сам. Я сам. Без Кришны. Я сам. Видели такого глупого пловца в океане? Я сам переплыву в океан. Не надо мне канат, спасительный круг. Не, я сам, я мастер спорта. Ну, хорошо, ты, конечно, дольше всех продержишься, если ты мастер спорта. Но у нас много мастеров спорта, которые уже давно утонули. Океан никто не переплыл, еще ни один мастер спорта. Ну, я не обычный мастер спорта. Я великий мастер спорта. А откуда ты узнал об этом, что ты великий? Как, у меня такая слава, у меня чемпионат, у меня я чемпион мира. У меня название есть, понимаете? Поэтому я не могу утонуть. Но даже чемпионы умирают, видите, какая вещь. Вот как с этим быть? Камса не верил в свою смерть, потому что он был самым сильным правителем того времени, демоном. Никто не мог ему навредить и убить его. Но, говорит, смерть такая безжалостная, что даже на Камсу не посмотрит, на его силу и так далее. Но это самомнение, да, самомнение. Мы расстаемся с самомнением именно в процессе бхакти-йоги, ни в каких других процессах. Ни карма, ни гьяна, ни аштанга не избавляет еще от самомнения ложного. Только бхакти-йога. Я слуга Кришны. Это вот отказ уже от самомнения. Это начало пути. Гопи достигли совершенства в преданном служении, потому что стремились познать только Кришну. Это подтверждается в Ведах. Касмин бхагава вигьяте сарвамидам агьятам бхавати. Кто познает Кришну, тот познает все. Удхава продолжал читать письмо Кришны. О гопи! Для вас более нет необходимости в трансцендентном знании Абсолюта. Вы испытывали любовь ко мне с самого начала жизни. Вот что Кришна говорит. Вам не нужно изучать Веданта Сутру, во-первых. Не нужно изучать философию, положение Абсолюта и так далее. Вы выше этого. Вы с самого начала жизни уже эту любовь имели. Там уже есть все. Знание абсолютной истины прежде всего необходимо людям, стремящимся к освобождению из материального плена. Но тот, кто обрел любовь к Кришне, обрел и освобождение. Как сказано в Бхагавад-гите, всякий, кто поглощен чистым преданным служением, находится на трансцендентном уровне и является освобожденным. Гопи на самом деле не испытывали страданий, сопутствующих материальной жизни. Но они глубоко переживали разлуку с Кришной. Поэтому Кришна сказал: «Мои дорогие гопи, ваша любовь ко мне беспримерна. И желая сделать ее еще сильнее, я нарочно покину вас, чтобы вы непрестанно думали обо мне». Вот такая жестокая практика. Для кого-то это благословение, что Бога нет. И слава Богу, говорит. Я атеист, Бога нет, и я себя очень хорошо чувствую. Лучше, чем когда Бог есть. Мне не нужен контролер. Но здесь говорится совершенно другая. Другая ситуация описывается. Когда гопи испытывают разлуку с Кришной, не может быть и речи о каких-то материальных страданиях. Это такая сила чувств, что просто не замечают этой двойственности. Они не могут даже понять, день или ночь сейчас. Им не важно ни их возраст, ни их состояние тела, ни болезни, ни семейное положение, ни все, что так интересует всех материалистов. Просто они этого не замечают. Это все есть. Они это делают все автоматически. Ну это так же, что вы думаете? Если мы не будем обожествлять материю, то она очень примитивна. Как сказал Гопал Бан царю своему, когда он обрадовался: у меня родился ребенок, поэтому я счастлив, я танцую, танцую, Гопал Бан. Это шут, Гопал Бан, царский шут. Но он очень умный, мудрый. Ему позволено даже высмеивать императора. Очень умный человек. Он умеет разряжать атмосферу политиков, представьте себе. Вот это шуты были в прошлом. И царь сказал: танцуй, Гопал Бан, ну, я сегодня радость, праздник у меня. Он говорит: это нет, это нет. Не такая же большая радость. Как ты не разделяешь радость с рождением сына? Говорит: ну а что ты такого? Говорит: это так же, как сходить в туалет. Выделить мочу или кал, ты выделил ребенка, а тут... Ну, вот это у тебя шутки, слушай, ты переходишь все границы вообще. Это мой наследник, в конце концов. Это мой сын, это моя часть меня. Это как это? Я отец, я царь, я то, я все стал. И говорит: придет время, царь, успокойся, я тебе докажу это. Ну, посмотрим, если ты не докажешь, я тебе накажу за такую шутку. Вот точно, запомни мое слово. Я тебе давно хотел за эти шутки наказать, но вот за эту шутку точно накажу. И однажды, рано-рано-рано утром, царь еще лежал в постели с полным кишечником, мочевым пузырем. Не успел еще ничего сделать. И тут Гопал Бан говорит: ваше величество, срочно! Бросай все, побежим! Куда? Да потом скажу, тут некогда рассуждать, тут каждая секунда дорога. В лодку вы поплыли. Потом скажу, нужно ему-то в туалет надо бежать. Уже не полчаса, уже час, уже терпеть невозможно. Слушай, мне нужно, да некогда. Потом все. Он же возмолился: Гопал Бан, что бы там ни было, остановись немедленно, я сейчас здесь в лодке могу, понимаешь, неудобно же, да вот к берегу пристань. Ну хорошо, но только быстро. И царь в кусты и пули убежал туда. Вернулся счастливый. Ну, говорит, какое счастье больше? Царь смеялся, потом полдня ходил. Если мы не обожествляем все это, поймите, что вот это обожествление от Кришны, мы обожествляем мертвое материальное тело, мы обожествляем своих детей, говорим: мой ребенок, мой муж, это все название не отсюда, это название, это все оттуда. Если вы уберете все эти названия, вы увидите, что здесь этого ничего нет на самом деле. Иллюзия. Великая иллюзия. Поэтому гопи могли делать это автоматически, так же, как мы можем автоматически расчесываться, уже привычка есть. Даже одеваться. Как саньяси одеваются. Они вот просто оборачивают там вокруг бедер и все. Не могут даже не замечать, как они это делают. Как мы зубы чистим, вспомните сейчас подробно. Может быть, вы уже даже не поняли, почистили сегодня зубы или не почистили, когда уже стареете, вы так видите, не знаю. Сегодня я вообще почистил зубы или не почистил зубы. У нас была одна преданная старая женщина была. Она пришла на программу. У нее вставные зубы были, челюсти крепкие. Она сидела, слушала всю лекцию, пела киртан. В конце, когда просад, говорит: а я забыла челюсти дома. Верхние. Нижние поставила, а верхние забыла поставить. Боже мой, как же буду есть? Забыла. Вот это вот материальное существование. Как только вот эти ценности, эти названия уходят, нам это все автомат. Машина. Маленькая янтра в большой машине. Деталь, вот и все. А все вот эти вот смыслы, вот эти названия, что мы ценим, переживаем, ощущаем, любим, это все отражение сверху. Не из тела исходит это все, и не из ума. Ум действует просто автоматически. И по-другому действовать не может. Вот этот наш характер, что мы с ним сделаем? Кто-то стеснительный, ничего вы с ним не сделаете. Такой ум у него автоматически реагирует на ситуацию, ему трудно. Пока он себя отождествляет с телом, так и происходит. Когда он отождествляет с телом, ум освобождается от этого автомата. Итак, Кришна говорит: я нарочно покинул вас, чтобы вы непрестанно думали обо мне, что ваша любовь еще больше усилилась. То есть разлука. Медитация гопи – образец совершенства. Йоги обычно более склонны к медитации, чем к преданному служению. Но они не знают, что достичь совершенства в йоге значит обрести преданность Господу. Бхагавад-гита подтверждает, что постоянные размышления гопи о Кришне составляют совершенство йоги. Кришна хорошо знает психологию женщин. В разлуке с любимым женщина думает о нем гораздо больше, чем в его присутствии. На примере гопи Кришна хотел показать всем, что человек, находящийся как гопи в постоянном трансе, непременно достигнет его лотосных стоп. Видите, Кришна, кажется, все знает. Даже психологию женщины знает. Так или иначе, он все это устроил, то, конечно, знает. Его, так сказать, творение. Он знает изнутри и снаружи все. Бахиранташча путишу внутри и снаружи всех живых существ. Он же и есть жизненная сила, посредством которой мы живем в этом теле, чувствуем тело. Она пронизывает ум, наши органы восприятия, это энергия Кришны. Он рядом находится также, наблюдает. Наблюдает означает, что мы должны это чувствовать, его наблюдение. Любой человек должен чувствовать это, что за ним наблюдает изнутри Господь. Ну, он может называть это по-разному, но каждый чувствует, как память остается. У животных такая память не остается. Человек что-то сделал, а потом память с ним остается на всю жизнь. Называется самскара. Наблюдатель есть, который нам напоминает обо всем этом. Я тоже не хочу помнить, я хочу забыть. Нет, кто-то напоминает. А кто ж такой там? Мозг, мне говорят, твой мозг. Ну, удалите мне ту часть мозга, чтобы я не помнил. Они пытаются это делать. И даже если мозг удалить, память остается в сердце и переносится на следующую жизнь. Как только мозг появится, снова всплывет вся эта память. Неудовлетворенность. Можно родиться уже неудовлетворенным человеком, представьте. Врожденное иметь это. Но это память. Кто-то наблюдал меня в прошлой жизни и в этой жизни знает, что должно быть. Так что у нас вопросы есть?
Есть. Ирина спрашивает, какие аскезы предписаны для семейных людей, чтобы достичь совершенства жизни?
Некоторые не семейные люди, я видел, на гвоздях стоят долго. Оттачивают гвозди, забивают в доски, стоят. Я видел. Какие еще аскезы? Некоторые в пище себя ограничивают. Например. Я видел такие семьи, да, которые едят очень мало. Даже женщины могли так, аскетично очень. То есть трудно даже представить, как вот жить можно в таком количестве пищи, но некоторые так практиковали, временные такие аскезы делали. Это надуманные вещи несколько, может быть, они надуманы от здоровья, там, не знаю, от каких-то внешних факторов. Но настоящая аскеза должна быть в уме. Аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума в Бхагавад-гите описывается. Изучите это. Главная аскеза — это аскеза, которая в уме, быть удовлетворенным тем, что имеешь. Поэтому наша главная аскеза, так сказать, это воспевание святых имен Бога. Для нас это может быть аскеза, если ум не контролируется. А когда он под контролем, это не аскеза. Это наоборот, это наполнение счастьем, источник блаженства святое имя. А для того, кто ум не контролирует, это может быть трудным. Вся духовная жизнь для эгоиста — это аскеза, что он привык жить для себя. И ему трудно переключиться на преданное служение, бескорыстное. Но мы получаем этот импульс от общения с преданными и практикуем. И это называется аскеза. Аскеза — это изучение Шримад-Бхагаватам. Для многих чтение книг Прабхупады — это аскеза, и понимать это еще. Аскеза — это повторение святого имени. Аскеза — это 4 регулирующих принципа для многих, еще не достигших какого-то духовного уровня. Это тоже трудно достается человеку. Но главная аскеза — все, что мы делаем, предлагать Кришне, для Кришны делать. Эти 4 формы аскезы делают человека неуязвимым к демоническим силам, защищенным. Он обладает большим могуществом, такой человек. Все предлагает Кришне, любое действие, изучает Шримад-Бхагаватам, соблюдает 4 регулирующих принципа и внимательно повторяет свои 16 кругов мантры. Вот для нас это 4 типа аскезы, для всех. Это и семейные люди, и брамачари, и саньяси. Если мы это делаем, то мы неуязвимы к влиянию века Кали и демонических энергий. Еще одна есть вещь для семейных людей, рекомендована отдельно. Это совершение жертвоприношений и терпения. Это для домохозяев ведами предписано. Есть различные формы жертвоприношений. Век Кали — это санкиртана яги. Она у нас практикуется прямо дома, можно делать. В доме, где человек живет с семьей, приглашает гостей, поют Хари Кришну, угощают прасадом. Читают Священное Писание. Это предписано. И внутри семьи предписано терпение. Терпение. Главное качество века Кали для всех, особенно для домохозяев, семейных людей, это уметь терпеть. Ну, в общих чертах можно вот об этом, да, сказать.
Если пришли в гости к родственникам и соседам, лучше воздержаться от еды, которую они готовили для нас, вегетарианскую, или поесть, чтобы поддержать отношения?
Да, тут смотрите. Индивидуально. В целом понятно, что ситуация не лучшая, но какие-то компромиссы могут быть в таких случаях. Наша жизнь в западном мире, она скорее основана на компромиссах, чем на самих правилах. Это правда. Если вы активны в проповеди, то вы выживете. Активны в миссии, то вы преодолеете все, ну как бы сожжете все эти кармические недостатки. Если вы не заняты достаточно в преданном служении, то на вас это может повлиять и стянуть вниз. Проповедникам во времена Шрилы Прабхупады приходилось, ну представьте, во времена Шрилы Прабхупады они ехали в места, где нет никаких храмов, никаких преданных, нужно было открывать такие центры. У них была проблема и с пищей, иногда они должны были есть кармический хлеб, преданные ученики Шрилы Прабхупады. Иногда они должны были жить, ну, на одной манной крупе. Вот такие истории мы слышали, санкиртаны. Там несколько месяцев, допустим, на одной манной крупе. То обжарят ее, то сварят, то еще что-нибудь. Но ничего другого не было. Все остальные продукты какие-то были оскверненные, то есть не могли, видимо, найти, я не знаю. Ну, то есть и у нас тоже случались такие истории в 90-х годах, когда был голод какое-то время. Мы тоже не могли найти пищу нигде. Мне приходилось есть магазинный хлеб и баклажанную икру. Наверняка туда еще лук добавляли в то время. Потому что иначе мы могли, ну, потерять силы от голода. Книги распространяли на севере. То есть и Прабхупада однажды даже сказал: будь проклята твоя чистота, езжай и проповедуй. Несмотря на то, что пища оскверненная или там нет условий, проповедь так важна. Проповедь тебя защитит, Кришна тебя защитит. Если ты, да, занят в миссии серьезно. Но если ты не занят в миссии серьезно, если ты просто живешь регулируемой жизнью дома, там нужно строгие правила выводить. Стандарты чистоты, там, режима дня, иначе ты скатишься вниз.
Можно ли включать аудиозапись, как кто-то читает мантру, и повторять за ними про себя? Или нужно обязательно вслух читать?
Вслух надо читать. Это ваше повторение должно быть. Ваш голос, ваш язык должен быть. Ваши органы чувств. Ничто так не связано с нашим умом, как наши органы чувств. Вы можете слышать что угодно, но когда вы говорите, вот тогда это наиболее связано с умом.
значит гуру приводит ученика к Шриле Прабхупаде?
К наставлениям, к книгам, к личности Прабхупады. Простой вопрос.
Почему человек, только когда ему тяжело жить, он верит в Бога, а когда хорошо, он другой?
Обычный, да, конечно, тикари таков. Материалистичный, да? Человек он такой. Понимает милость Бога только с материальной точки зрения. Если есть достаток, значит, Господь милостив. Если он теряет что-то, значит, Господь недоволен. Если болезнь насылает, значит, Господь недоволен. Так он понимает. А преданный, для него все милость Кришны. Даже болезни он понимает, как милость Кришны.
Скажите, а как это предлагать Кришне? Допустим, ходить на работу, эту деятельность предлагать?
Ну, деятельность тут сложно предложить, если она не связана с Кришной непосредственно. Значит, так. А вот плоды труда, тьяга, можно предложить. Вы же зарабатываете какие-то деньги, вот используйте их для духовного развития своего. А если у вас много денег, то кому-то еще помогите духовно развиваться. Вот так все свяжете с Кришной.
Позвольте вопрос, даже их, если честно, два, но начну с того, который вы однажды рассказывали, не совсем могу вспомнить. Один из учеников, он видел, как у Шрилы Прабхупады с другими учениками были такие тесные отношения, он смеялся, как-то, ну, в общем, такие были, как будто бы очень близкие, а он просто ему сложил, и он как-то спросил об этом, ничего, что у нас вот такие отношения вроде бы. В общем, я к чему хотел сказать. Вы сказали, что, что стараются многие держаться подальше, если человек создает беспокойство. Ну, например, очень милостливые преданные, и они как-то не могут это сказать. Вот как мягко донести, что человек доносит беспокойство, и как тому, кто доносит беспокойство, понять, что он является причиной этих.
Ну, это не нужно сразу выяснять. Сразу это шок вызовет у человека, если он еще не знает, еще в процессе находится, строит отношения. Это в процессе становится понятным, как найти правильное положение, дистанцию свою, там, субординацию, что ли. Опасно, когда отношения становятся фамильярными. Но близкие отношения духовные не опасны. Фамильярные — это материальная близость такая, некое пренебрежение. Больше. А духовная близость — это глубокое почтение. Она необходима по отношению к духовному учителю. Иначе ученик не услышит наставления. Это в процессе становится понятным. Все же начинают свои отношения издалека. Ну, как правило, разумный человек. Неразумные сразу в пекло лезут. Тогда они беспокойство причиняют. А разумный он издалека, он внимательно, осторожно наблюдает, изучает и приближается так постепенным образом, духовно. Гуру не любит материально, только духовно. Это нужно знать, как это делать правильно. Именно духовно, в сердце это происходит. Поэтому тут нужен свой опыт служения, внимание, вот слушание. И так в процессе мы сближаемся очень-очень близко духовно, неразрывно.
Курм, хорошо, у вас через 15 минут программа, может, перерыв?
Что же могу поделать? Я обречен просто на что?
Отдохните.
Хорошо, спасибо. Это что, Франция у нас? Париж?
Ну, я не в Париже живу.
Где?
Страсбург.
Это деревня, что ли?
Ну, это маленький городок.
Это деревня, Страсбург, я понимаю.
По сравнению с Алматой, да, деревня.
Ну, деревня, я знаю, французские деревни, это...
Да.
Не буду сравнивать, ладно.
Есть.
Да, это красивая страна, Франция. Шилла Прабхупада ки джай.